22 часа и почти 9 минут в Москве. Добрый вечер всем. Это Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
Здесь мы с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2004 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминаете вы, в вашем распоряжении все наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-3659, смс-портал плюс 7985-970-4545 и твиттер, аккаунт вызван.
Звоните, пишите, будем слушать и читать ваши истории.
И слушаем сегодня втроем.
Телехранитель. Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами.
С нами сегодня Елена Афанасьева, которая в 2004 году привела на эхо телехранителя. Привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорим подробнее об этом чуточку попозже.
Потому что сейчас самое время напомнить, что мы с вами сегодня еще проголосуем и поиграем.
И сразу голосуем. 2004 год в вашей жизни был скорее удачным, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее неудачным, и тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
2004 год в вашей жизни был удачным, 660-06-64, если неудачный, то 660-06-65. Ну что, а теперь мы с пристрастием допросим нашего дежурного домового.
Дежурный домовой.
Леночка, еще раз привет.
Здрасте.
Как пришла в голову мысль, во-первых, сделать по радио, про телевидение, это во-первых. И во-вторых, ты ведь тогда в общей газете работала?
Нет, это все.
Уже нет?
Ты как раз, когда меня позвала в «Синхронный шаг» и сказала, что 4-й год, я даже как-то расстроилась. Думаю, какой год такой скучный. Нет бы позвала меня на 91-й. Я бы там про первый путч рассказала. Или там про третий, про 93-й, про третий, второй путь. Всех запутала. А это какой-то год был такой тяжелый, морально у меня. У меня накануне в 93-м закрылся журнал «Политбюро», в котором мы работали, и 4-й встречали с совершенно плохим настроением из-за этого. У меня, я разводилась с мужем, еще что-то. Но как я вдруг поняла, что я вспомнила, что в этом году я действительно сюда пришла, у меня вышло два романа в 2004 году, опубликованы были в издательстве «Захаров». И, в общем, поняла, что год, наверное, не самый плохой был.
В общем, поворотный.
Потому что... Это точная характеристика, что когда Бог закрывает одни двери, Он открывает другие. И в феврале там меня пригласил в «Известия» Раф Шакиров работать, Ира Петровская тогда звала к нему, и он почти меня взял туда работать. Через месяц потом пропал. Через месяц сказал, что ему не разрешили меня брать, потому что Афанасьева пишет книжки как Трегубова, сказали ему в Кремле. Поэтому я вспомнила, что в 2004 году еще книжка Трегубовой вышла в начале года,
да,
Лены.
Да.
Я очень удивилась. Он говорит, ну, если вы хотите, вы можете писать нам под псевдонимом. Я сказала, ну, извините, я ничего плохого не сделала, под псевдонимом не хочу. У меня было три знакомых человека, которые знали, могли знать, доволен ли Афанасьев и Кремль, он вообще понятия не имеет о ее существовании, и один из них был Венедиктов. Я пришла задать ему этот вопрос, после чего он сказал, ну, вот, давай поведи какую-нибудь передачу здесь. Вот так на 11 лет я и веду.
То есть это карт-бланш был такой, вот, любая...
Нет, ну, я занималась в тот момент, я до этого занималась долго в «Новой газете» политикой. Потом к политике приплюсовали СМИ, потому что это было конец 90-х, эпоха информационных войн, когда было непонятно, где телевидение.
Интересное было время, да.
А где политика? А потом как-то уже осталось чистое телевидение, потому что в Политбюро журнале я занималась именно телекритикой. Я пошла домой. После того, как Алексей мне это предложил, достала словарь, стала смотреть, какие названия есть в словах слово «теле» или «ТВ». Вот так, или что-то похожее. Вот так попало слово «телохранитель», которое переделалось в «телехранитель».
И программа идет вот 11 лет.
В мае будет, да.
Да, и она как-то не устаревает. Можешь чем-то объяснить
Спасибо.
Это?
Думаю, тем, что телевизор, как не ругают наши с вами слушатели, и главная любимая фраза «я телевизор не смотрю», я ящик давно выбросил, смотрю только канал «Культура», но подробнейший рассказ про то, что было там в «Доме-2», в каких-то... Соловьева, там, Киселева преподробнейшим образом рассказывают про все сериалы тоже. Наверное, все равно люди продолжают смотреть телевизор, а другие люди, которые ко мне в программу приходят, продолжают его делать.
Ну вот смотри, между прочим, откуда мы знаем, что там было в программе Соловьева, соцсети ворвались в нашу жизнь, которые подробнейшим образом, тем, кто даже не хочет знать, что происходит у условного Соловьева, да, в условном «Доме-2», тем не менее, соцсети нам подробно докладывают. Вот в этих условиях есть ли какая-то конкуренция между вот этим соцмиром и миром телевидения?
Да нет, там получается, что там, где хороший продукт телевизионный, соцсети только помогают его раскручивать, и вообще все возможности интернета. Хэштеги появились в рекламе, в анонсах и на фоне программ. Это значит, что люди немедленно начинают обсуждать. У самых популярных программ появились мобильные приложения. Это все помогает, вот эти сообщества в соцсетях. А если проект неинтересный, то там как бы конкуренции не может быть, он как-то сам тихо затихает и все. А вот то, что говоришь про соцсети, я иной раз просто поражаюсь мужеству всех коллег. Ёжики жрали кактус, плакали, морщились, но продолжали его жрать, да? Ну, не смотрите, коллеги, друзья. Нет, все смотрят и плюются.
И еще у тебя, как специалиста, хотела спросить, не убьют ли вот все эти упомянутые тобой мобильные приложения вот эту вот коммерческую составляющую на телевидении? Что я хочу сказать? Вот есть, например, права на трансляцию того же, я не знаю, шоу «Голос». Первый канал, его это шоу сразу после эфира выкладывает в сеть.
Но там не совсем так. У компании «Тальпа» очень сложные условия. Это правообладатели шоу «Голос». У каждого правообладателя свои условия. У «Тальпы» можно выложить только отдельные номера, нельзя выкладывать полностью. Они могут висеть только определенное количество времени. Если выходит новый сезон, надо обязательно удалить все старые.
Это я для примера взяла, потому что другие выкладываются полностью.
Пока у нас на этом рынке еще небольшой хаос, потому что очень многие телевизоры, телевидение, каналы, они же все-таки вещатели. Очень мало своего продукты. Это обычно новости, утренние шоу и все. А у производителей сериалов и таких программ есть еще какой-то продакшн. И права обычно у продакшена этого бывают, или они как-то с каналом делятся. Очень часто выкладывают многие видеоресурсы без прав. Вот считается, ну, интернет маленький, мы выложим там. Вдруг никто не заметит. И это даже не пиратство, а так, попутно. Но я думаю, что очень скоро наведется порядок, пока там деньги маленькие, а как только станут большие.
Ага, понятно.
Вот так вот, если на память, вот первый телехранитель, о чем был?
Да, я даже хорошо помню, потому что в прошлом году ровно практически день в десятилетие я повторила состав, это были телекритики.
Да, я помню.
Первый телехранитель назывался «Телевидение второго путинского срока», потому что опять я решила, я не полезу в Google смотреть или в Яндекс, что было в 94-м году. И когда я стала вспоминать, я вспомнила, что когда я писала романы, то действие одного из них уже было в 94-м году, но вышел он в 5-м. И там происходила часть действия на фоне горящего манежа в день вторых выборов Путина. Вот вам характерная примета того года. Вот я ее вспомнила таким образом. И телехранитель был посвящен в тот момент, каким стало телевидение ко второму путинскому сроку, за первый, потому что тогда телевидение чудовищно изменилось за 4 года, просто катастрофически. А сейчас 10 лет прошло, у меня пришли те же мои коллеги. То есть в тот момент они были моими коллегами, потом я телекритиком быть перестала, ушла сама в ящик, что называется. Пришла Ира Петровская, Арина Бородина, Аня Качкаева, Женя Кузин. И я им читала вот в прошлом мае отдельные цитаты десятилетней давности из них и просила прокомментировать. Над некоторыми очень смеялись. Даже у профессионалы поняли, насколько они были наивны. Ну, а некоторые, в общем, сбылись, сбываются и будут сбываться.
Вот у нас просто есть рубрика в другой части нашей программы под названием «Телепремьера». А вот главное такое телевизионное событие 2004 года, вот как-нибудь главное...
Ох, я что-то не подготовилась, потому что начинается в голове все путаться, и так я точно не помню. Я помню, что там был очень популярный сериал «Участок» с Безруковым. Я имею в виду доли аудитории, вот, которые люди собирали. Это я навскидку сейчас. По-моему, «Последний герой». Четвертого, наверное, года.
Чуть раньше был. Нет, вот, смешарики.
Но не подготовилась. Смешарики, может быть. Ну вот, не точно. Видите, сказали бы, я бы подготовилась точнее по премьерам. Даты сбиваются в голове. Да, «Фабрика» чуть раньше была. Да,
«Дежурный
все
домовой».
«Дежурный домовой» Елена Афанасьева. На этом мы сейчас прервем воспоминания Лены и приступим, начнем потихонечку двигаться уже к вашим воспоминаниям, но сначала к нам присоединяется город на Неве.
Выстрел «Аврора».
2004 год для Петербурга напоминал кардиограмму. То вверх, то вниз. Из позитивного наконец-то был ликвидирован размыв, так назывался разрыв линии метро. Чтобы добраться до ряда расположенных на севере города станций, петербуржцам приходилось ездить на автобусе. Виной тому прорвавшаяся в тоннель метрополитена еще за 9 лет до этого вода из подземного озера. Как бы доказательство того, что город все-таки стоит на болоте. Самое страшное – это убийство таджикской девочки в центре. Эта история тогда всколыхнула, кажется, весь город. В один из вечеров Хуршиду Султонову зарезали буквально на глазах у ее отца и брата. Вся семья возвращалась с прогулки в Юсуповском саду. Выступил весь цвет Петербурга. От Данила Гранина и Александра Сокурова до губернатора Матвиенко. Но тогда еще мало кто мог себе представить, что именно с этого момента в городе, славящемся своими традициями толерантности, начнется целая череда убийств на национальной почве. И принимать участие в ней будут молодые люди. Самой большой потерей стало убийство эксперта в делах по экстремизму и специалиста Кунсткамеры Николая Геренко. Именно он выступал экспертом по делам о нападениях на иностранцев в Петербурге. Ученого застрелили через дверь собственной квартиры. Убийцу найдут через несколько лет и приговорят к пожизненному сроку. Еще в 2004-м в Петербурге приняли решение избавиться от ларьков. Больше всего это не нравилось, конечно же, малому бизнесу, который вложил собственные деньги в установку павильонов, а теперь их фактически потерял. Мотивируя необходимость ликвидации ларьков, Валентина Матвиенко активно использовала фразу про европейские стандарты. Тогда это еще было популярным. Очень долго город также обсуждал громкие истории в культурной сфере. Много говорили об Анастасии Волочковой, которую уволили из Большого театра якобы из-за проблем с весом. И было очень много слухов о том, что ее может приютить одна из местных площадок. Даже говорили, что петербургские танцовщики не под стать московским, физически выносливее.
«Эхо Москвы».
Валерий Нечай.
Скорее удачным этот год стал для 57,5% из тех, кто нам позвонил. 42,5% назвали этот год в своей жизни неудачным. Ну а каким он был для вас? 363-3659, телефон нашего прямого эфира, смс-портал +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, пишите, звоните. Мы начинаем, нет, не КВН, а общение с вами.
Мы всколыхнули все-таки что-то сейчас, поговорив про телевизор, потому что да. Вот Николай
сразу уже пишет, что телевизор выбросил.
В 2004 году как раз он выбросил телевизор. Вот мне интересно, это вот как бы это на помойку выносит или прямо из окна выбрасывает?
Я каждый раз говорю, что такое количество каналов появилось, что хоть на каком-то обязательно есть что-то для вас. И потом выбросить телевизор, вот тут правильно пишет кто-то, что... А вот не путайте, Владимир в бане, не путайте телевизор, телепередачи, это разные слова. Я в Ютьюбе смотрю отдельные передачи. И ретрансляции «Дождя» в пиратском варианте. Другие каналы периодически по IPTV. Ну, конечно, в пиратском не надо смотреть, нежелательно. А то, что действительно телевизор за эти 10 лет перестал быть ящиком в углу комнаты, а стал какой-то контентной командой и более молодой.
Ну, начнем с того, что он перестал быть ящиком и стал плазмой.
Да, тоже, в принципе, за эти 10 лет. А то, что очень все молодые, которые тогда, в 2004-м, либо только родились, либо начинали там ходить, в школу ходить, заканчивать школу, они все уже давно смотрят, конечно, в интернете все.
Вот Владимир купил штучное ружье ИЖ-54 67-го года. Подобное, пишет он, наверное, с гордостью было у Брежнева.
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да, Вадим, вот. Каким 2004 год был в вашей жизни?
Ну, удачным. Я вам дозвонился в 90-м году и рассказывал, что я поступил в медицинский институт.
Так.
И стал врачом. Вот. Сейчас я дозвонился, и как раз в 2003 году я переехал в Москву. Учился, я родился в Волгограде.
Так, а в 2004-м то что случилось?
2004 год, это вот был первый год в Москве, я впервые сел за руль. Вот, и впервые устроился на ту работу, где я сейчас работаю.
А что за работа, если не секрет?
Ну, психиатрическая клиника. Я работаю врачом в функциональной диагностике.
А как ощущение вот от первого дня, от первых дней за рулем?
Ну, ощущение...
В Москве?
Мокрая рубашка. Я не водил 10 лет, я получил право в 95-м году, водил эпизодически. А тут мне дали ключи от машины, машину друзья продали в кредит, и я сел в центре Москвы в час пик. Я никогда раньше не водил по городу и даже не сдавал город на экзамене в ГАИ. То есть первый раз я поехал по городу вот в Москве в час пик в августе 2004 года.
Ну, доехали.
Доехал, потом выжимал рубашку мокрую от пота.
Такой стресс-тест и краш-тест одновременно.
Что?
Стресс-тест и краш-тест, да?
Да.
Так он называется.
Нет, не краш-тест, я спасибо, я доехал хорошо. Да, все нормально. Вот, и как раз год был, можно сказать, удачным. Вот, осваивал город, и сейчас это мой родной город. Ну, как родной город Волгоград, а дом это Москва.
Ну вот, что ж, спасибо вам большое. Будем жить в нашем общем доме. Спасибо.
А вот Владимир нам пишет интересную смс. Он пишет, в 2004-м переехал из Северной Каролины во Флориду. Не пожалел. Океан, пальмы и отсутствие зимы пришлись по душе. Стало быть, и год удачный. Владимир, и дальше, внимание, не из Белгородской области. Владимир, если вы из Северной Каролины во Флориду переехали, то, безусловно, не из Белгородской области.
А здесь еще, смотрите, как много личных совсем. Девушка тонко намекнула, что мы расстаемся. Ехал к ней, уже успокоив, что она бросит. И вдруг испугался. А вдруг не бросит? Баллон Казань.
А чем кончилось-то?
Да вот мне написал. Напишите, нам стало очень интересно. И вот тоже хорошие какие трогательные вещи. Старший родился. Кормить и гулять с коляской. Здорово. Еще дети лучше снотворные. Пока уложишься, сам заснешь. И вообще очень трогательные смс-ки. Вот мне почему-то в мою программу таких не присылают. Вообще очень приятные. Мне прям так интересно читать.
Читай.
Да. В марте 2004-го была большая, странная, короткая любовь. От нее остались песни и тексты. А в декабре второе знакомство с моей нынешней женой. Уверен, что последнее. Так мы еще знакомы с журфака в 96-м. Классно.
363-3659. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. В 2004 году... У меня
простите, как зовут вас?
Понятно.
Так.
Школу закончила, в вуз поступила, выбором довольна. Хороший год в целом получился. Люба.
А вот Антон из Саратова. В начале 2004 года впервые купил компьютер, а в конце 2004 года купил свой первый мобильный телефон. Вот так вот оборудовался, так сказать, гаджетировался.
Не все же ружья покупали,
Модернизировался. Кстати, еще один человек купил ружье.
Что-то как-то с ружьями в тот год было.
Хорошо было с оружием? Слушай, а на самом деле...
Несколько человек, видишь, уже сразу. Первый раз за границу, сразу в Англию. Так и полюбили ее навсегда. Елена.
Елена спрашивает, Дмитрий, когда вы пришли на Первый канал?
Я уже рассказывала как раз на Выходроме. Пришла я в 2006 году, вот в ноябре, в конце ноября. Пришла сюда же к Венедиктову увольняться. Я эту историю уже только раз рассказывала, что пришла с бутылки виски, поставила на стол, говорю, я пришла увольняться. Он спрашивает, а чего? Я говорю,
думала, конфликт интересов.
Не могу, да, быть, это самое, не могу быть, не могу быть субъективно, не объективно. Он сказал, мы таких субъективных полный эфир, иди работай. Виски оставлю, сказал, он, у меня переговоры. Вот так я и оказалась, что здесь намного больше работы уже субъективно, чем объективно.
Слушайте, я, кажется, вот так заслушался и вами, и историями. А мы не забыли про голосование?
Нет, и не забыли.
Мы огласили все результаты. 57,5 на 42,5.
Все, что-то я стал.
А у вас-то, уважаемые хозяева программы, каким год был скорее счастливым или скорее несчастливым, а?
Инесс.
Да, конечно, счастливым, но как-то так складывается, что я все время с большинством из тех, кто нам звонит, и у меня год обычный и удачный, и счастливый, но не сказать, чтобы сильно переломный, хотя, как горел манеж, конечно, да, это было то еще
впечатление,
да, тем более, что я в это время сидела там неподалеку в центре избиркоме, да, вот, ждали мы результатов. Но когда на плазме там идут результаты из регионов, подсчет голосов, ну, там-то интриги, конечно, не было никакой. Вот. А при этом на соседнем телеэкране уже показывают, как горит манеж, было какое-то немножко абсурдистское такое восприятие реальности.
Sure.
Цифры горят в этом огне. Это интересное было ощущение.
А у меня было 19, у меня, естественно, год был очень счастливый, очень бурный, очень событийный. Я помню, как мне кажется, в конце мая папа сказал, он сказал: «Алёш, я все понимаю, но ты все-таки там учиться не забывай иногда».
Ну, значит, было чем заняться, кроме учебы. А вот Балун ответил-то, расстались тогда по поводу, когда он ехал к девушке, но потом дождалась из армии, и теперь воспитываем дочку. Вот здорово.
Вот оно как. Так самую интересную часть-то не написали нам сразу. Главное, суть.
А вот еще хорошо. А мне в сентябре 2004 года на море нагадали беременность. Сбылось. Хороший год, Люда.
А вот Александр в 2004 году из Петербурга пошел в первый класс. Переломный год, я считаю.
Значит, Александр, видимо, в прошлом году ушел из последнего. Вероятно.
Из последней группы.
Закончил, да? Закончил последний.
Нет, он в этом году тогда заканчивает. 11 лет учится теперь.
А, точно. Ну что, мы сейчас прервемся, наверное, да, на новости?
Да, на новости. И потом вернемся и продолжим наши воспоминания. Двадцать 2:35 в Москве. Программа «Синхронный шаг». В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш дежурный домовой Елена Афанасьева и звукорежиссер Николай Котов. Вот в этой теплой компании мы с вами приступаем к нашему гвоздю программы «Угадайка». Что у нас сегодня за приз?
Ой, слушайте, у нас традиционный приз — журнал «Дилетант», но этот номер его не назовешь новым, потому что он уже больше недели как вышел, но мы его еще не разыгрывали здесь, поэтому для нас он совершенно новый. Он называется «Невежливые люди», но вообще он про столкновение цивилизаций. Вот я его сейчас показывал зрителям, а слушателям могу просто сказать, что это очень хороший номер.
Мы напоминаем, что ваши воспоминания...
Как и все номера.
Да, ваши воспоминания... Вы можете присылать по смс-кам +7 985 970 45 45, и твиттер аккаунт «Вызван». А вот телефон вам сейчас понадобится для других целей. Вы угадываете голос, который звучал у нас в эфире в 2004 году. Не откладываем в долгий ящик.
Результатом для меня будет являться то количество голосов, процентов, которые в случае участия наберу, насколько люди воспримут то, что я хочу донести. Те идеи, которые я считаю очень важными для россиян и для России сейчас, сегодня, завтра. И проблема действительно очень большая. Как сделать так, чтобы я был услышан? И более того, даже выбрав эти больные темы, если просто буду говорить: да, вы знаете, а я знаю, что такая больная тема, ой, как всем плохо нам, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Я должен дать решение. Вот решение это должно быть поддержано. Вот это самое главное, над чем, в общем-то, я сейчас работаю и с чем я, собственно говоря, собираюсь идти на выборы.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Михаил, Ивантеевка.
Так,
это
Михаил
Миронов, председатель «Справедливой России». Фракции, точнее, фракции.
Ну, тогда еще не было такой партии.
Она была уже в процессе становления. Но это он говорил в самом начале 2004 года, когда объявил о своем намерении выдвигаться на пост президента на выборах.
И набрал он тогда целых 75%.
Дилетант ваш, Михаил, спасибо. 363-3659, пока вы, может быть, набираете телефон, наш второй голос.
Мы ожидали такой явки, как она и была. Там у нас 63% было, так и оказалось. Мы, правда, предполагали, что за Путина может проголосовать и больше 70%. Но была заметна тенденция некоторого ослабления желания голосовать за него. И мы это объясняли тем, что вступили в борьбу, хотя и заочную, все конкуренты. И доля критики досталась действующему президенту тоже. Конкуренты получили примерно столько, сколько неделю назад, но с некоторыми отклонениями. Наибольшее отклонение, видимо, тенденция роста была, это голосование за Харитонова.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Жидовский Бастион.
Понятно. Бывает. Представился человек. Ну... Вопрос самоидентификации. 363-3659. Чей голос мы сейчас слышали? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Может, это Чуров?
Нет, не угадали, нет.
Тогда Чуров еще не был.
Во-первых, да, Чурова тогда еще не было. Во-вторых, да, логика понятна, но несколько ошибочно.
Смотрите, и по СМС Миронова сразу угадали.
Так, дальше пока не говорим.
А здесь и нет.
Так, хорошо.
Правильных ответов на второй голос.
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Алло. Нет, не здравствуйте. Нет, здравствуйте, конечно, но как-то, видимо, без нас. 363-3659. Сейчас еще раз попытаемся принять звонок. Алло.
Алло, здравствуйте, это Левада.
Отлично.
Подождите секундочку, вас-то как зовут?
Виктор.
Виктор, не кладите трубку, пожалуйста. Хорошо. Мы запишем ваш телефон. Вы выиграли «Дилетант», с чем мы вас поздравляем. Не забудьте, пожалуйста, его у нас забрать. Ну, вам позвонят и скажут, еще напомнят, и скажут, как это можно сделать. Спасибо вам большое.
Совершенно верно. Юрий Александрович Левада после выборов, когда уже были подведены итоги их, пришел к нам и рассказывал, насколько предсказания и прогнозы его социологической службы совпали или не совпали с тем, что получилось по итогам. И третий голос.
Мы уже окончательно расположились в нашем небольшом камерном помещении и считаем это помещение своим домом. И нам кажется, что уже и многие из наших зрителей тоже приходят сюда, тоже как вот в свой дом. Хотя еще основной наш зал находится на реконструкции, и тем не менее почти каждый вечер что-то у нас происходит. У нас происходят грезы по Шуберту и Шуману, там участвуют все наши музыканты, прекрасные певицы. И с недавнего времени мы начали проводить спектакли под названием «Капли датского короля», посвящены Булату Акуджаве.
Кто здесь?
Очень простое задание, но все-таки 363-3659. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Наталья. Это Елена Камброна, спортивный.
Наталья, спасибо вам большое. Во-первых, вы угадали. Во-вторых, не кладите, пожалуйста, трубку, потому что Инесса сейчас старательно записывает ваш телефон. А в-третьих, пожалуйста, не забудьте забрать «Дилетант», который вы выиграли, и с чем мы вас еще раз поздравляем. Спасибо вам.
Спасибо большое. Да, всех разгадали, всех раскусили. Хочу только добавить, что Елена Камбурова вот про то, как обживается театр на новом месте, рассказывала в эфире Бориса Васильевича Алексеева. Это был ночной эфир. Долгий был разговор, много было песен. Было очень интересно. Найдите у нас на сайте и послушайте. 2004 год. Ну, а мы продолжим ваши и наши воспоминания.
Я хочу романтическую историю продолжить.
Пишут люди такие замечательные личные СМС.
Вот тут Елена из Москвы пишет, что в 2004 году ей было 53, и она впервые вышла замуж. Причем познакомились они по брачному объявлению в газете.
Из рук
в руки. У нас все хорошо, пишет она, мы вместе.
Надо же, значит, 11-й год. Елена, мы за вас очень рады. А смотрите еще, какие есть разные... Так, вот человек пишет, что он познакомился со своей второй половиной, мы до сих пор вместе. Альф подписывается из Свердловской области. А вот грустный Евгений Николаевич отмечал 55-летие у еще живой мамы со старшими братьями. Было хорошо.
Давайте звоночек примем. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Игорь Николаевич, Москва.
Игорь Николаевич, слушаем вас. Что с вами в 2004 году произошло, случилось, запомнилось что-нибудь?
Вы знаете, вот как ни странно, в 2004 году как раз ничего не запомнилось. Вот просто никакой год.
И вы решили нам позвонить, да?
Нет, ну как вам сказать, понимаете, были какие-то интересные события, там, 98-й, 2000-й, там, 2008-й.
Ну это как я начала, Юрий Васильевич, сначала мне показалось, что совсем никакой год, а как стала вспоминать, потом проецировать то, что случилось в 2004-м, как продолжалось, оказалось, и год интересный.
Слушайте, ну неужели...
Нет, в динамике все воспринимается иначе, конечно. Были какие-то шаги, которые привели к каким-то последствиям, но чтобы таких ярких, запоминающих событий, понимаете, это между... Ранним Путиным и вот таким вот зрелым...
Это вы про Москву, ой, про страну, про вас лично.
А про меня, ну, какая-то очередная машина, какие-то, я не знаю, очередные поездки за границу. То есть просто вот никаких потрясений, да, вот такая гладкая...
Ни любви, ни нежности.
Хорошо, что не было потрясений.
Ну, почему? Ну, любовь, она всегда любовь как-то... какие-то там, я не знаю, приятные воспоминания, они все, ну вот ничего из ряда вон выходящего, просто на общем фоне. Вот, понимаете, общий фон был такой благостный, вот какой-то ни к чему не располагающий, то есть вот ничего не случается такого.
А вот это хорошо или плохо?
Наверное, хорошо все-таки.
Такое безмятежное спокойствие, да?
Да, такой, да, вот такой вот, ну, не застой, а вот такая вот вялая динамика, которая, ну, вот она такая комфортная, удобная, вот без всяких вот событий, которые были в последние там полтора-два года, да, вот, или в последние полгода, вот, без всяких обвалов, падений, взлетов каких-то, каких-то неожиданных убийств, там еще что-то. Ну, вот, вот, вот такая нормальная человеческая жизнь, да, и это тоже само по себе неплохо, мне кажется.
А я, кстати, недавно...
Это неплохо, спасибо вам.
Думала о том, что вот какие-то года последние, когда жизнь более размеренной становится, и ты только помнишь, что Новый год меняется, ты ставишь елку, режешь оливье, опять следующий подожжёшь.
Выбрасываешь, ты хотела сказать.
Ну, оливье выбрасываешь, елку потом выбрасываешь. И тоже пытаешься... Ведь года, наверное, потому что в начале, на старте нашей профессиональной жизни у нас были такие взрывные года.
Очень они какие-то спрессованные были.
Слишком, да. И их, конечно, вспоминать, и я не знаю, как вы их в две программы укладывали. А потом стали более ровные, и тяжело вспоминать. Но вот люди, которые пишут СМС, они все-таки находят для каждого... Вот есть страшная СМС Ларисы Николаевны. 2004 для нашей семьи год жизни и смерти. В аквапарке погиб Андрюша, 12 лет. Умерла моя мама, 83-х. Но зачалась? Наша старшая внучка Маша.
Ой. Ирина пишет, как показала последующая жизнь, 2004, несмотря на его страшные трагические события, был последним безмятежным годом в моей жизни. Потом начались испытания, связанные с болезнью, борьбой за жизнь и уходом мамы, самого близкого человека.
А вот смотрите, Галина нам пишет. У Галины, наоборот, приятное событие произошло. Она пишет, я была счастлива отметить свой день рождения на Дворцовой площади в Питере на концерте Пола Маккартни 20 июня 2004 года. А он за год до этого в Москву приезжал, действительно, да. По-моему, в Питер приехал.
Сын женился внуку Ярославу 10 лет сейчас. Здорово.
Антон из Саратова в прогнозах матчей на «Эхо» угадал много результатов Евро-2004. Выиграл за это книги и футболки с логотипом радиостанции.
Угадали ли вы, Антон, что Греция выиграет тот чемпионат?
Ну, наверное, раз только футбол. А вот интересно как-то... А вот, смотрите, по рекламе «Эхо Москвы» съездила в круиз по Енисею. Супер, Ирина.
363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Станислав из Москвы. Я коротко, я долго вспоминал, что было в 2004 году, вспомнил, ходил на выборы, голосовал за Ирину Хакамаду, на меня очень удивленно смотрели коллеги. Вот, все,
а коллеги все за Сергея Миронова голосовали?
И не помню.
Угу. Так, ну и а что-нибудь еще, кроме похода на выборы, запомнилось?
А так обыденность была, ничего особого.
Но самое интересное, знаете, мне кажется, что если вы сейчас спросите своих коллег, за кого они голосовали в 2004-м, ну, больше половины скажут, что за победителя тех выборов, даже если они за него не голосовали.
Ну, я не сомневаюсь.
Спасибо вам.
А вот смотрите, Елена пишет, отметила 50 лет, сдала на права и на курсах по вождению встретила свою любовь. Это же какие-то позитивные смс-ки. Мне нравится. И вот женщина, которая в 53 по объявлению, в 50. Елена, мы за вас очень рады. Раз вы пишете сейчас, вы, наверное, тоже вместе.
А вот у Оли самостоятельная жизнь началась. Из Ярославля.
Как трудно. Я хочу вашу программу, она как-то более личная, чем по телевизору. Мне звонят, сразу ругаются на телевизор, а у вас так интересно.
Ну, почему, нам тоже иногда звонят, ругаются?
Нет, ругаются, да, эти у нас. А вообще интересно еще, знаете, что сравнить? Когда ведешь только свою передачу, знаешь постоянных слушателей или тех, кто звонит. Вот я теперь сравниваю те, которые у меня, они у вас те же. Вот Руприхта узнала, Владимира из бани, а некоторые мои постоянные у вас не отметились еще до сих пор. Значит, у них, может, спать пошли. Или телевизор смотрят?
Телевизор, скорее всего.
Да, потому что сейчас «Форца» на одном канале, на другом этот «Пепел» повторяют. Так что все может быть.
Дежурный домовой.
Ну что, еще звонок примем?
Да.
Добрый вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник. Давайте поговорим.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Назар, я из Москвы.
Назар, давайте 4-й год вспоминать.
Замечательный год был в моей жизни, мне было 20 лет, я женился на своей первой и единственной любви, который знал к тому моменту уже, наверное, лет 6-5. А сейчас, спустя 10 лет, у нас 6 детей, большая дружная семья.
Ух ты!
Тут-то как-то аж вот не верится.
А еще говорят, что в 20 лет жениться рано, и все плохо кончается. Всегда.
Нет, я считаю, что это было очень вовремя, потому что были силы на создание большой семьи. Я уверен, что если бы я в 30 лет женился, я бы никогда не решил.
А теперь расскажите, как зовут ваших детей и по сколько им лет сейчас?
Значит, Денис, 11 лет, Даниил, 9 лет, Арсений, ему 7 лет, Максим, ему 5 лет, Ксения 4 года и Артемий, ему 2 года.
То есть у вас сначала шли мальчики, и вы упорно ждали Ксению?
Да нет, конечно.
У вас хоккейная команда там просто.
Нет, да, у меня хоккейная команда и болельщица.
Как здорово. Слушайте,
и красивые очень имена, и очень красивая семья получается. Удачи вам, счастья.
Просто восхищение вами.
Спасибо.
Спасибо вам огромное и за передачу, и за радио. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Антон из Саратова победу сборной Греции не предугадал. Антон, вы не одиноки в этом.
Никто, Антон, ее не предугадал.
Не, ну кто-то, наверное, угадал и разбогател на этом, но... Видимо, не в деньгах счастье. Зато футболки и кружки.
Да.
А вот в избирательной комиссии работал до 2006 года Дмитрий Мезенцев.
Руприхт усмехается. В 20 нормально замуж выходить, а жениться еще рано. Руприхт, вы слышали, не рано человеку.
Ну, человек, извините, если шестеро детей в 20 лет подняли.
Да.
Я просто аж такая... Я сначала не поверила. Думала, человек придумал так, что в 20 жениться и 10, вот за 11 лет шестеро детей.
Вот так.
А вот вам еще одна романтичная история про знакомство, которое состоялось в 2004 году. Лена познакомилась с Эхом и до сих пор вместе счастливы.
Я думаю, это прекрасно.
И еще одна романтичная Ира подтвердила поговорку: 45, баба-ягодка опять влюбилась.
Ой, а Валерий в 2003-2004 случился первый класс. Забрали в середину года из садика. Я даже ничего не поняла, когда закончился сад, когда началась школа. Какие юные слушатели. Все-таки Эху 25 будет в этом году, а слушатели какие молодые прям.
А вот так вот раз... Был детский садик, спокойный и безмятежный, и тут тебе бац, школа.
Ну, давайте Петербург послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Алло, с вами можно говорить?
Да, да, с вами можно говорить, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Юлия Дмитриевна, я из Петербурга. В 2004 году мне было 66 лет, и впервые я оказалась за границей. По даче авиакомпании, которые для нас, блокадников, организовывали бесплатный перелет. Ну и, конечно, самое первое, где побывать, в Париже. И умереть.
Не, ну, к счастью, давайте жить
вы
дальше.
Живы,
да, расскажите, пожалуйста, на какое впечатление на вас произвел Париж?
Ой, вы знаете, я уже в прямом эфире, да?
Да, конечно, да.
Тогда я вам расскажу историю, которая с вами была в Париже. Это достойно внимания. Мы много где побывали. В один из дней мы поехали в Фонтенбло, там, где Наполеон обитался. И на обратном пути должны были вернуться в дом инвалидов, где была гробница Наполеона. Но что-то мы долго не могли въехать в Париж, час или два. Наши гиды созваниваются. Выясняется, что идет какая-то манифестация, поэтому мы задерживаемся. Наконец мы въехали в Париж и никак не можем подъехать к дому инвалидов. Нам говорят: вылезайте, идите пешком. Идет пешком. И вдруг на этой площади начинают попадаться какие-то поддатые мужички. С флажками, шариками, с лозунгами. Ну, вот как у нас на 1 мая, знаете, бывает. И когда мы приближились к дому инвалидов, там текла манифестации, демонстрации из людей с лозунгами. И нам было никак не подойти к дому инвалидов. А какая манифестация? Они за какие-то энергетические системы голосовали? За или против приватизации, не помню. Нам гид говорит: давайте потихоньку сквозь них просачивайтесь. Начинаем просачиваться, и вдруг я вижу, какой красивый парень. Весь в джинсах, 20 лет, с роскошным значком на груди. Я к нему пристроилась и начинаю вспоминать французский, который учила в школе. «Je suis la russe touriste». «Подарите мне, пожалуйста, ваш значок». Он сперва не понял. Наконец увидел, что тетка не отстать снимает с груди этот значок и мне дарит. И приглашает идти с ним дальше на демонстрацию. Я думаю, какой любезный молодой человек. Но тут вот дом инвалидов-то рядом, я от него отстроилась, побывали в доме инвалидов, а когда я вышла назад, уже демонстрация кончилась, и только полицейское отцепление стояло на этой улице. Мне надо было перейти на другую сторону, чтобы догнать нашу группу, от которой я отстала. Я туда рванула, а они меня не пускают. Держат, и так это поворачивают в ту сторону той демонстрации, которая уже прошла. Я опять жесвили, арюст-турист, они не внемлят. Берут меня за белые руки и ведут к полицейской машине, где стоит начальник.
Боже!
Ну, думаю, все, прощай, шенгенская виза, здравствуй, французская кутузка. Подходим к милицейскому начальнику, я опять же сили, арюст-турист, он не понимает, о чем речь. Ну, думаю, все, пропала я. И вдруг роскошный женский голос раздается надо мной. Вот проблем, какие проблемы? Оборачиваюсь, такая ухоженная француженка. Я говорю, слушайте, спасите меня. Они меня почему-то не пускают за моей группой, вот мы должны сейчас попасть в музей Родена, а они меня держат. Она говорит, снимите ваш значок. Я снимаю значок, прячу в карман, она что-то опускает, объясняет милицейскому начальнику, тот меня отпускает, и пока мы с ней вместе догоняли эту группу, она мне объяснила. У французов такое правило, если ты заявился на какую-то политическую акцию, ты должен идти по заданному маршруту.
И не выбиваться из строя.
И не отворачивать. А они-то не могут понять, они меня из лучших соображений. И вот знаете, когда нынче в этом году случился у нас этот ужасный случай Шарль де Бдо, я поняла, что французы живут по закону своей демократии, и только вот глупые туристки русские попадают в неприятности, а остальные должны понимать, по каким живут законам французы. Вы меня теперь спросите, что с этим значком?
Так что?
Я полезла нынче на полку, чтобы вам посмотреть на него, взглянуть. Я обнаружила только застежку от этого значка. Ой. А самого значка нету.
Юль, спасибо вам большое за этот рассказ.
Будем надеяться, что найдется значок.
Значок найдется, а вы, самое главное, будьте здоровы и сил вам, крепкого здоровья. Спасибо вам огромное.
А вот смотрите, Ирина пишет, Инесса, Алексей, спасибо вам за прекрасный цикл. Так приятно слышать, как слушатели делятся своими разными воспоминаниями. Дорогие эховцы, вы лучшие, слушатели ваши тоже лучшие.
Спасибо большое.
Спасибо.
Денис закончил школу 9 классов, сдал экзамены, сделали операцию. Насыщенный год, довольно напряженный был.
А Костя влюбился, до сих пор любит, и в итоге издал 2 романа. Прекрасный год.
А Григорий, которому 49 лет, в конце 2004-го уехал из Москвы в Германию. Все оставшееся время разрывался между домом и домом. И вот так вот уже 11 лет разрывается Григорий.
Но нас слушает эхо, значит, все в порядке.
Так, знакомство с... А,
да.
Последнюю смс-ку читаю. Знакомство с Фортовым и Фурсенко на юбилее открытия мемориальных досок Зельдовича Харитона и отказ в гранте РФФИ через 5 минут сразу после этого. Вот такой неоднозначный год мы с вами доживаем последние несколько минут. С нами была Елена Афанасьева. Спасибо огромное за эти воспоминания. Звукорежиссер Николай Котов, Алексей Дурновой, Несса Землер в студии. Мы с вами встретимся через неделю и через год.